И, друзья, прежде чем мы перейдем к нашей теме, я хотел бы прочитать один текст Священного Писания, который хотелось бы именно посвятить братьям, мужчинам. Это записано в Евангелии от Луки, 4 глава. Евангелие от Луки, 4 глава. Это слова Господа Иисуса Христа, которые он читал из книги пророка Исаии. Итак, Лука, 4 глава, 17 стиха, даже 16. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. Дорогие друзья, это слово, которое прочитал Иисус Христос, было о нем самом. Он вышел на служение, и он говорит, что Дух Господень на мне, он помазал меня. Дорогие друзья, всякий человек, который сегодня верует в Иисуса Христа, принял его как своего Господа и Спасителя, стал его учеником, это место относится к вам, к нам, тем, кто верует в Христа. Но особенно так, как Христос был мужчина, ну, скажем, никого не хочу где-то огорчить, там, унизить или еще что-то. Нет, конечно, но для нас, мужчин, образ Христа является самым важным. Его пример, его жизнь, его поступки, его дела, его крест, его воскресение – все для нас является важным примером. И вот здесь Иисус говорит о себе. И я думаю, что для нас, мужчин, важно применить это место к себе, к своей жизни. Мы разные по профессиям. Кто-то бизнесмен, кто-то, может быть, работает на станке, кто-то врач, кто-то там полицейский, кто-то еще какими-то занят важными вопросами. Кто-то работает в каком-то предприятии, в школе. Мы разные. Но всех нас, дорогие друзья, должно связывать вот это. Это наше призвание, это наше предназначение. Это то, для чего послал Небесный Отец Иисуса Христа, и то, для чего нас с вами посылает в этот мир Иисус. Давайте мы это место снова прочитаем, но применим к себе. «Дух Господень на мне, на нас, верующих людях, пребывает Дух Господень. На мужчинах пребывает Дух Господень. Когда мы познали Его, ибо Он, Господь, помазал меня благовествовать нищим». Дорогие друзья, наша задача – это благовестие. Наша задача – нести вот эту добрую весть нищим, как здесь написано. И не обязательно нищие финансово. Есть очень богатые люди, но абсолютно нищие своим сердцем. Как я слышал такую историю, один наш брат рассказывал, он был в одном очень крутом, очень богатом доме, он собирал кухню, и жена хозяина, скажем так, этого дома, она почему-то с ним поделилась, говорит: вообще живем плохо, все время ругаемся, там, он мне изменяет, вообще такие у нас какие-то проблемы. Все есть, абсолютно все. Богатая кухня, которая сотни тысяч рублей стоит. Мира нет в семье, покоя нет, счастья нет, радости нет, ничего нет вот того доброго. И человек, имея все, абсолютно нищ. Он нуждается, дорогие друзья. «Помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Дорогие друзья, ни для кого для нас не секрет, что люди сегодня изранены. Мы с вами такими людьми были, израненными сердцами. И мир, который сегодня живет по своим законам, принципам, он ранит сердца, он ранит души. «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Люди нуждаются в исцелении. Люди вокруг нас ожидают этого. Может быть, они не понимают еще, там, какой Бог, там, зачем мне Бог. Но душа человека, как когда-то, по-моему, Августин сказал, она христианка, она в все равно тянется к чему-то светлому, доброму, и человеку нужно принести благую весть, чтобы он был исцелен сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Но опять же, мы видим, что люди сегодня находятся под рабством греха. Мы проходим с вами вот эту тему освящения, и мы глубоко об этом говорили, насколько люди в рабстве находятся, в зависимости. И даже если человек не курит, не пьет, не принимает наркотики, там, в порнографии не увлечен или еще чем-то, все равно люди без Бога являются зависимыми. Зависимыми от множества грехов, от своего «я», от мнения людей. Вы знаете, одна из самых мощных зависимостей – это человеческое мнение. Что обо мне люди скажут, как люди обо мне подумают, как на меня посмотрят, там, как они мне сказали, там, скажем, или ничего не сказали. Вот эта страшная зависимость, этот идол, человеческое мнение. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Об этом я уже обо всем сказал, что люди в этом нуждаются. Измученные сердца, слепые. Вы знаете, я сегодня на собрании почему-то вспомнил момент своего обращения к Богу в 92-м году, когда был призыв к покаянию, когда пастор церкви сказал, кто желает покаяться, обратиться к Богу, вы можете пройти вперед, что преклонить свои колени, пригласить Господа Иисуса Христа в свою жизнь. Я вышел, встал на колени, просил прощения. Вы знаете, гром не грянул, там земля не потряслась, там небеса не разверзлись, ничего такого не произошло. Но произошла одна вещь, которая меня просто поразила. У меня было ощущение, и это даже не просто ощущение было, это была просто реальность, что у меня глаза открылись. Что, оказывается, до этого времени я весь мир видел только с одной стороны медали, с одной стороны монеты. И когда открылись глаза, вдруг я увидел, что я и с этой стороны вижу, и с другой стороны. То, чего никогда раньше не видел и не замечал. Что, оказывается, Бог рядом, что Он в моем сердце, что Он хранит, что Он ведет, и многие-многие моменты. Глаза открылись, дорогие друзья. Люди нуждаются в прозрении, слепым прозрении, отпустить измученных на свободу. Мы нуждаемся в свободе с вами. Иисус сказал, познайте истину, истина сделает вас свободными. Так важно людям принести истину, так важно людям открыть ее, дорогие друзья, в любви. Не просто там, порубить, так сказать, мечом, сказать, вы грешники, вы там такие, вы там в ад идете. Это тоже важно сказать людям, что человек грешник, но важно принести эту истину в любви. Ты грешник, но Бог любит тебя. Ты погибающий человек, ты идешь в ад, но Господь ради тебя умер и страдал, и воскрес, и Он тебе дает сегодня спасение. Проповедовать лето Господне благоприятное. Сегодня время благоприятное для людей. Когда-то оно прекратится, завершится, но сегодня это время благоприятное для того, чтобы это сделать. Поэтому я хотел бы и себе, и братьям, мужчинам пожелать, чтобы мы вот эту самую главную свою задачу выполняли. Чтобы мы это призвание никогда не теряли из виду. Кем мы не работаем, кем мы не являемся, но это наше призвание. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Я хотел бы помолиться за братьев. Давайте мы помолимся коротко, поднимемся. Уважаемые сестры, жены, матери, бабушки, дочери, помолитесь за своих близких, благословите. От вашей молитвы будет очень многое значить. Когда Господь сказал, что жена – это помощник, то я думаю, что, наверное, самое главное, там много чего есть, но самое главное – это молитва. Нести своего мужа, своего близкого человека в молитвах. Отец Небесный, во имя Господа нашего Иисуса Христа мы предстоим перед Тобой. Ты здесь, Ты среди нас. И для тебя важно все, что здесь происходит. Для тебя важно каждое сердце. И мы благодарим тебя за каждого брата, за каждого мужчину. Этот мир празднует этот праздник, День защитника Отечества. Господь, и это тоже наш праздник. Мы защитники твоего Отечества, Господь. Мы защищаем и это Отечество также молитвой, проповедью Слова Твоего, своим образом жизни, Господь. Пока церковь на этой земле, Господи, всякое зло, оно не может достигнуть какого-то своего апогея. Боже, потому что церковь, Твой народ, Господи, это как соль для этой земли. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал каждому из нас призвание. Господи, жить и поступать, как Христос, как Ты, Господь Иисус, жил в этом мире. Помоги нам, Господь, брать этот пример, жить, поступать по нему, веровать, Господь, служить Тебе. Мы так нуждаемся в этом, Господь. Пусть сила Твоего Духа, она наполняет нас. Веди нас, направляй, учи, даруй, излей именно то помазание, которое было излито на нашего Господа Иисуса Христа, наш Небесный Отец. Мы просим и молим Тебя об этом. Тебе вся слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присядьте, пожалуйста. У нас еще есть время слушать далее Божье Слово. И вы помните, что мы с вами начали на протяжении нескольких воскресных служений тему верности, тему, скажем так, вот этого важного качества. Мы об этом говорили, и на прошлом служении мы говорили о ступенях неверности, о том, как из верного человека, посвященного человека, может сформироваться неверный человек и оказаться в таком положении, которое никому не нужно, скажем так. И мы говорили об этом достаточно много. И я прочитаю вновь и вновь значение неверности, как оно определяется словарями. Неверность – это измена в любви, нарушение супружеской верности, измена дружбе, нарушение обязательств, супружеская неверность, неверность друзей. То есть вот это определение вот такого слова. И мы с вами говорили, дорогие друзья, что наш Господь Иисус Христос несколько раз в притче о талантах, в притче о минах, Он говорит эти слова: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». То есть Его желание, чтобы мы с вами, как Его дети, сыновья, дочери, мы были верными, и верными уже в малом. Потому что кажется, ну, понятно, там в чем-то великом можно быть верным, в чем-то великом там можно проявить себя, а мало это, ерунда такая. Но все начинается с малого, конечно же, дорогие друзья. С самых маленьких вещей, самых маленьких каких-то ступенечек в нашей жизни. И нам нужно учиться этому. Мы говорили с вами, дорогие друзья, о том, что как начинается процесс неверности. Вот мы говорили о верных людях, посвященных, которые приняли решение быть верными. Мы приводили пример молодой или, может, не молодой, не обязательно, просто семьи, в которой верность была таким важным моментом. Мы говорили с вами о примере Люцифера, сатаны, о том, что это был самый лучший ангел, самое лучшее творение, самое прекрасное. Мы не знаем, сколько времени, может быть, тысяч, миллионов лет, ну, я утрирую, конечно же, сколько он там на небесах был верным и служил Господу. И когда-то произошло что-то в его сердце, оно там поселилось каким-то образом, неверность переросла в страшное восстание и кончилось очень плохо. И мы говорили с вами, что все начинается с духа независимости. С одной стороны, это хорошо, когда человек независимый, когда он, скажем, свободный, он делает то, что видит, понимает, независимый человек. Но когда речь касается семьи, когда речь касается команды, когда речь касается церкви, то независимость, она губит, разрушает, И независимый человек становится разрушительным для единства, для команды, для семьи. Ну, как мы говорили, давайте представим себе, муж говорит, а я независимый от своей жены, да? А жена говорит, а я независима от своего мужа. А дети говорят, а мы независимы от родителей. Ну, хорошо, если это взрослые дети, конечно же. Такого не должно быть. Когда два близких человека становятся независимыми, это конец семье, это конец любви, конец отношений. Второе, о чем мы говорили с вами, когда человек становится независимым, он попадает в соблазн. То есть мы говорили с вами, как сегодня уже тоже много об этом звучало, он становится обиженным человеком, он становится огорченным человеком, он становится расстроенным человеком. Вы знаете, есть иногда люди говорят, я не обиделся, я огорчился, да? Я иногда эту фразу тоже употреблял. Там, мне говорят, ты обиделся? Я говорю, нет, я не обиделся, я огорчился. Но оказывается, когда человек допускает в свое сердце огорчение, это другая сторона медали обиды. Так сказать, нет, я не обиделся, я огорчился, и хожу в своем огорчении. Да? Нельзя, дорогие друзья. И мы говорили с вами, что вот этот соблазн, когда человек становится обиженным, закрытым, вот как мы читали притчи 18:20, «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка». Человек закрывается, человек становится, скажем так, не желающим общаться, не желающим что-то вместе делать, начинает становиться в сторону, говорит, посмотрим, посмотрим и так далее. Третье, мы говорили с вами о том, что это уже третья ступень, мы говорили о ступеньках, да? Сначала дух независимости, потом вот это обиженное, огорченное состояние. Третья ступенька к низу – это пассивность, то есть такие люди ничего не хотят делать. Если раньше человек горел, если раньше человек говорил, пойдемте туда, пойдемте сюда, давайте будем делать, мы хотим там быть вместе. Сейчас человек ничего не хочет делать. Ничего не заставишь, ничего невозможно. Не хочу, не буду. Или, скажем, человек не говорит, не хочу, не буду, но своими действиями и поступками показывает. Ничего делать не хочется. И четвертая ступень, мы говорили с вами, человек становится критичным. О критицизме мы говорили с вами, да? Что человек не просто пассивен, ничего не хочу. Он, через какое-то время он становится очень критичным. Все не нравится, не так оделась, или так, не так вот делаешь. Ну, если мы возьмем семью, начинается эта критика друг друга. Ты не так, ты не этак, это неправильно, так нельзя. Постоянная критика друг друга. Если это церковь, то постоянно, ну зачем так служить? Зачем так одеваться? Зачем так приходить там? Зачем то делать или не делать? И так далее. Вот это все время такое критичное состояние. Человек начинает все и вся критиковать. Не нравится. Ну, иногда для порядка, может быть, человек скажет, ну, в принципе, вот это вот хорошо, да? Но остальное все плохо. Мы продолжим с вами. Пятая ступень, да, можем записать с вами, пятая ступень, когда развивается вот это состояние неверности, вы можете записать это политика. Такое интересное слово, политика. То есть человек из критичного, он становится уже не просто, все не нравится, а он начинает об этом открыто говорить. И он начинает формировать вокруг себя единомышленников. Мне не нравится. У меня вот такой взгляд, но человеку этого недостаточно, он начинает собирать вокруг себя единомышленников, тех людей, которым тоже все не нравится, которые тоже, скажем так, вот в таком же духе. И знаете, иногда говорят, что ну, рыбак рыбака видит издалека, да? И вот нередко мы видим, что люди, которые впали вот в состояние критицизма такого, они видят друг друга хорошо. Они, может, даже не знают еще так, но чуть-чуть пообщавшись, они сразу чувствуют, о, это мой брат, да, это мой друг, это тот человек, который у нас родственные души, да, мы вместе. И складывается вот такая группа. Один пастор рассказывал такой пример, он говорил, что у них была очень хорошая такая благословенная церковь, но вот однажды один из служителей, ну, обиделся. ну, пришла обида в сердце. И он говорит, его дом стал собранием недовольных все время. Каждый день они собирались, они говорили, мы на молитву собираемся, нам надо за пастора молиться, нам надо за церковь молиться. Нас пастор неправильно как-то делает, учит. И вот они начали каждый день собираться, и после молитвы они все время обсуждали, как пастор выходит на кафедру, как пастор пьет из кружки там воду, как он там, может быть, почешет там затылок себе там или еще что-то. Все время обсуждение. Естественно, что через какое-то время наступил следующий шаг в жизни этих людей. Ну, давайте я прочитаю под пунктом пятым пока. Первое царство, 15 глава, 22-23 стихи. Первое царство, 15 глава, 22-23 стихи. «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Интересная ситуация. Царь Саул, пророк сказал ему, ты должен меня дождаться, мы должны совершить приношение Богу, ты должен сделать все так, как тебе сказано. Но Самуил почему-то не приходит. Время идет, люди, армия начинает разбегаться, и Саул, не дождавшись Самуила, начинает что-то делать. Он начинает приносить жертвы, он начинает совершать богослужения и так далее. То есть хорошее дело он начинает делать, да, молитву начинает, там, Богу что-то приносить. Но вдруг приходит Самуил и говорит, зачем ты так поступил? Зачем ты не послушался? Зачем ты сделал все по-своему? Зачем ты все сделал не так, как тебе было сказано? И он говорит, что дальше уже, когда мы будем читать, он говорит, что Бог отверг тебя. За что? Ну, братья и сестры, вообще давайте вот проанализируем чуть-чуть. Вот, а за что Бог отвергает Саула? Почему он его отвергает? Что? Ну, раньше времени начал служение. Ну, раньше времени принес жертвы. Ну, скажем, ну, не дождался пророка. Ну, сделал все так. Ну, подумаешь, какие важные моменты. Ну, ладно бы там прелюбодействовал там или грешил, или убил кого-то там. Нет. Совершал служение какое-то. Но он двигался в непослушании. И поэтому и Самуил говорит, что непокорность тот же грех, что волшебство. И неповиновение, оно является идолопоклонством, противление является идолопоклонством. И в результате что происходит? Бог отвергает человека. Происходит отвержение. И давайте запишем шестой момент, это обольщение. То есть, когда люди начинают уже открыто так недовольствоваться, да, скажем так, открыто выражать свое какое-то несогласие, собираются для этого, даже молятся об этом, наступает шестой момент, это обольщение. То есть, обязательно приходит какое-то откровение, но не от Бога. Я помню, как наш епископ Павел Иванович говорил нам, когда собирал пасторов, он говорил, что если вы так сильно жаждете чудес и каких-то откровений, они обязательно придут. Но только, может, возможно, только это будет не от Бога, не из Божьего источника. Это придет, если вы так хотите этого, но не из Божьего источника. Давайте прочитаем книгу пророка Иезекииля, 28 глава, 17 стих. Книга Иезекииля пророка, 28 глава, 17 стих. «От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». Вновь слова идут о Люцифере, да, звучат о том ангеле прекрасном, который пал. И написано, от красоты твоей возгордилось сердце твое. То есть, дорогие друзья, вы знаете, люди, вернее, не люди, а эта личность увидела себя в таком интересном свете. А я такой великий, а я такой мудрый. А я такой важный, я все знаю, я все понимаю. Дорогие друзья, обычно, когда человек вот живет в таком состоянии противления, обязательно он переживет это обольщение. Особенно ему об этом кто-нибудь скажет даже. Ты такой важный, ты такой мудрый, ты так проповедуешь, ты так говоришь слово понятно, ты там еще что-то делаешь, ты там Господа так славишь. Обязательно найдутся люди, которые так вот даже подскажут, слушай. И такое происходит, к сожалению. Помните вот этот сериал христианский «Притчи»? Там показывают, если кто-то видел, там показывается молодой монах, который экскурсии по монастырю проводил. И одна прихожанка к нему подошла и сказала, вам бы книги писать. Вы так говорите понятно. Вы так все замечательно. Вы такой-такой. У него голова. И все. И когда к нему брат подошел и сказал, слушай, ты что тут языком чешешь? У нас вон машина пришла с мешками, надо разгружать. Кто такой, какие мешки? Я тут такое важное дело делаю, я тут рассказываю и так далее. Ну и дело у него, конечно, плохо закончилось. Там несколько уроков ему пришлось пережить. Но он научился не гордиться, скажем так, чтобы голова не кружилась. Что происходит дальше, седьмое? У сатаны открытое восстание. Открытое восстание. То есть, когда мы читаем с вами из книги Откровения, 17 главы, 12 главы 7 стиха. Книга Откровения, 12 глава 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них». Итак, происходит восстание. То есть, происходит вот это... Даже уже не просто недовольство, ропот, а реально уже люди начинают что-то делать, потому что они уже не могут остановиться, они уже не могут, скажем, просто находиться в спокойном состоянии, им нужно что-то делать. Как люди говорят иногда, надо что-то делать, нельзя так дальше, надо что-то сделать, надо там собраться, надо там провозгласить что-нибудь такое, да? Происходит открытое восстание. Деяния апостолов, 20 глава, 29-30 стихи. Деяния апостолов, 20 глава, 29-30 стихи. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Апостол Павел, который проповедовал там Евангелие, основывал церкви, был вот с этой церковью, наставлял ее, и он говорит с грустью, с огорчением, он говорит, что мне нужно будет уйти, по моему отшествию, ибо знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки. То есть это люди, которые будут внутри стада Божьего, внутри, скажем так, народа Божьего, ну, помните это выражение, что волк в овечьей шкуре, да? Волк в овечьей шкуре, то есть вроде бы снаружи овечка, да, все есть, шерсть такая и все так похоже, но внутри волк, внутри, то есть человек. Оказывается, что из овечки тоже может когда-то превратиться в волк. Если допускается вот это состояние, то рано или поздно человек заквашивается. Закваска квасит все тесто. И ну, что обычно делают волки? Вот какая их функция? Ну, если волк попал в овечье стадо, вот что он делает? Грызет, да? Он не просто утащит с собой какого-нибудь ягненка, да, овечку. Он начинает грызть. Он просто, ему надо убивать. Грызня, да, то есть ругань какая-то. Какие-то склоки, да, то есть вот человек, у которого, овечка, у которой появились зубы. Ну, обычно овечки не кусаются, не кусают, не грызут друг друга, да. Там, не знаю, может быть уж в каком-нибудь, овечка тоже может оказаться в каком-нибудь состоянии таком, и, ну, к примеру, тяпнуть, да, куснуть. Но когда появляются клыки, когда появляются зубы настоящие, да, волчьи, то это страшно, то это опасно. Человек начинает, или вот этот волк начинает грызть все вокруг себя. И появляются кровавые раны, кто-то может и умереть. Такое происходит. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. То есть получается, что даже нормальные, хорошие люди, они вдруг могут начать говорить превратно, то есть они будут переворачивать. Вы знаете, я могу сказать, что за 20 лет, более 20 лет, я видел разные ситуации. Вот разговариваешь с человеком, ты говоришь человеку, это белое. А человек говорит, нет, это черное. Ты человеку говоришь, вот это правильно, это Божья истина. Нет, ты все переворачиваешь. Нет, я знаю, что ты все по-своему перетолковываешь. И невозможно становится разговаривать с человеком. То есть человек уже находится на какой-то своей волне, и разговор не клеится и не складывается совершенно. Разный взгляд какой-то, дух уже человека другой, который уже превращает учение, который уже переворачивает все, что говорится. Но, к сожалению, дорогие друзья, на этом не останавливается. И восьмой, последний пункт вы можете записать, это погибель. Это погибель. Мы только что прочитали Откровение 12 главу, и давайте еще посмотрим. Откровение 12 глава, с 8 по 9 стихи. То есть произошла война, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. То есть в конечном итоге все заканчивается именно вот этим, гибелью. И когда мы читаем с вами внимательно и Ветхий Завет, и Новый Завет, мы все время находим с вами примеры вот этому. И я иногда немножко себя, можно так сказать, или утешаю, или как-то... Вот у Иисуса Христа было 12 близких учеников. Один из них, Иуда, предал Христа. Я думаю, Господи, если Тебя предал человек, один из самых близких учеников, то кто я-то такой, чтобы меня не предавали, и ко мне не было такого отношения? То есть это будет, дорогие друзья. То есть неизбежно бывает, что кто-то, находясь из числа близких людей, вдруг в сердце человека начинается вот это состояние. Человек заквашивается, идет по этим ступенькам все ниже и ниже и ниже. Но, дорогие друзья, беда-то в чем заключается? В том, что конец такого человека какой? Погибель. Ну, возможно, конечно, возможно, Бог даст покаяние. Возможно, когда-то человек покается, обратится, изменит свое отношение, переменит, скажем так, и восстановится. Но практика показывает, что многие люди не раскаиваются. Я недавно решил одному брату привет передать. Ну, он когда-то был пастором данной поместной церкви, один из пасторов, служитель. Он давно, его уже нет. Он пытается служить в другом городе. Ну, я попытался ему передать привет. Ну, думаю, может быть, ну, человек поменялся. Ну, кто его знает? Столько времени прошло, столько лет прошло, и человек уже сожалеет, уже по-другому как-то относится. Я думаю, ну, передам привет. Мне сказали, он такой злой на тебя. Он так на тебя там в таком состоянии находится. Думаю, Господи, не передавайте привет, не надо. Если человек за столько лет ничего не поменялось, это говорит только об одном, что процесс все больше ухудшается, ухудшается и ухудшается. И страшно, что конец этого человека – это ад, это гибель. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, и обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Это печально. Но, дорогие друзья, не хотелось бы на такой ноте говорить аминь, останавливаться. Дорогие друзья, это учение Божьего Слова, чтобы мы с вами никогда не вступили на этот путь. Ни в семье, ни в церкви, ни там, где мы трудимся, чтобы мы понимали с вами, как это опасно. И вы знаете, я думаю, не случайно сегодня такое замечательное стихотворение прозвучало о прощении. Я молюсь Господу, я думаю, что приготовить тему большую, несколько, скажем так, собраний, чтобы говорить о прощении. Настолько это важно, дорогие друзья. Без прощения невозможна любовь. Без прощения невозможна семья. Без прощения невозможна церковь. Невозможно, дорогие друзья. Нам нужно, чтобы в сердцах наших было прощение. Ты меня огорчил, но я тебя прощаю. Ты нанес рану, но я прощаю и благословляю. И это так важно, как Христос нас простил и принял, так и для нас это важно, простить и принять. Давайте мы помолимся с вами, братьев приглашаю пройти. Они еще послужат Господу и нам. Это замечательно. У нас тоже есть мечта. Может быть, как братья будут молиться за нас, мы попросим их. Мы очень хотим, чтобы в нашей церкви тоже было мужское прославление. Братья, которые славили Господа. У нас есть молодежь, у нас есть группа восхождения, есть хоровая. Но мы очень хотим, чтобы у нас была такая мужская, братская. Поэтому молитесь за нас, братья, тоже. Да, это правда. Помолимся. Отец Небесный, во имя Господа нашего Иисуса Христа, мы за все Тебя благодарим. Благодарим Тебя за этот день, за это служение, за Твое присутствие среди нас. Мы благодарим Тебя, что Ты Бог верный. Велика верность Твоя, Господь. Ты верен, поэтому мы живы. Поэтому мы идем за Тобой. И мы будем в Твоей великой вечности, потому что Ты верен, Господь, своим обещаниям, обетованиям. Боже, это Твое качество. И Ты желаешь, чтобы мы, как Твои дети, были всегда верными. Верными Тебе, верными своим семьям, верными, Господь, своей стране, верными церкви Твоей, Господь, тем командам, в которых мы служим. Господи, помоги нам, пожалуйста, быть людьми, которые умеют прощать, умеют забывать заднее, простираться вперед, к почести вышнего звания, служить друг другу. Помоги нам, пожалуйста, в этом. Научи нас, Господь, прощать. Научи нас любить, научи нас быть верными Тебе, потому что от домостроителей требуется, чтобы каждый был верным. Мы молимся и просим Тебя об этом. Мы за все благодарим. Мы благословляем наших братьев, Господь, и сестер, которые приехали. Мы благодарим Тебя за эту группу. Благодарим за их служение, за их труд. Господи, что Ты вдохновляешь, Господь, через них. И мы молимся, пусть еще больше они служат. Будут исполнены Духа Святого, мудрости, веры. Будут исполнены, наполнены, Господи, крепостью и здоровьем. Во имя Иисуса Христа. Боже, пусть даже кто-то в глубокой старости из них будет сочным и плодовитым. Господи, во имя Иисуса Христа мы молимся и благословляем их, их семьи, их близких, Господь. За все Тебе слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.